Давайте поговорим с вами сегодня о грехе. Порассуждаем на эту тему, если Господь позволит, чтобы что-то получилось. Вопрос греха встает перед каждым человеком, тем более перед христианином, когда это касается его вопроса спасения, его жизни, вопросов исполнения заповедей. Да и вообще понятие греха, оно возникает у человека как таковое. И вот, наверное, очень важно разобраться, что это такое. Ну, наверное, есть какое-то традиционное понятие греха. Есть более точное определение. А есть, наверное, профанное такое отношение к этому понятию. Может быть, оно даже вредит человеку, христианину, когда грех воспринимается не по сути, не по сущности, а по причине отношения к своим греховным наклонностям, по причине того, как мы, разбирая этот вопрос, ну, если мы его разбираем, если он возникает перед нами, мы не стараемся разобрать суть, природу этого явления, а скорее всего стараемся, наверное, себя, по нашей, такой сказать, израненной психологии, выгородить, объяснить, слукавить, попытаться поставить себя не на то место, на котором мы находимся. И поэтому возникает ряд проблем у человека. Ну, как мы с вами говорили, что чем бы мы ни занимались, надо все-таки пытаться докопаться до истины этого вопроса, этого предмета, чем же мы все-таки занимаемся. Например, молитва, что это такое. Не просто чтение текстов. А надо идти дальше. Здесь можно задать вопрос, кому мы молимся, кому мы говорим, чего мы добиваемся, что мы ощущаем, что мы ищем в молитве. И вообще, что мы пытаемся извлечь из просто понятия разговор. Поэтому, наверное, и говорить-то нам сложно. Мы не можем понять кого-то, не можем понять Бога, не можем сами что-то донести. Итак, грех можно назвать очень просто, традиционно. Это нарушение заповеди Божьей. Однако, вот очень интересно говорит апостол Иаков в своем послании, что такое грех. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вот опять мы сталкиваемся с понятиями, избитыми для нас и в то же время не выясненными. Добро и грех. Разумение. Возникает вопрос, а что же такое добро? Что значит делать добро? Мы с вами говорили, что человек делает добро по нескольким причинам, совершенно неожиданным для нас. Добро – это, наверное, все-таки то, что нужно Богу. А мы же не знаем, что нужно Богу. Значит, получается, наше добро иногда может оказаться и грехом. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Вот интересное тоже наблюдение за понятием греха. Господь, сотворив этот мир, устроил жизнь на земле для человека. Не для ангелов, не для животных, а именно не для растений, а для человека. И устроив эту жизнь, он дал условия этой жизни. Иначе по-другому не могло быть. Есть определенные условия. Если не будут соблюдены условия, то, в принципе, ничего нельзя сделать, ничего нельзя предпринять для делания. Например, человек хочет работать на станке, но его же надо включить, к нему надо правильно подойти, соблюсти все формы технической безопасности. Он захотел поехать на машине, то не надо садиться в кресло и раскачивать ее, чтобы она вдруг вот двинулась и поехала. Надо тоже соблюсти ряд правил, чтобы тронулся автомобиль. Итак, это относится к любому мероприятию. Господь, сотворив жизнь и сотворив этот мир, и устроив жизнь для человека, дал ему условия жизни. Если мы будем смотреть, что это за условия и как они даны, то видим интересную вещь. Ну, историю человечества можно разделить на три части. Ну так, давайте условно разделим на три части. Хотя это вот такое предложение. История до грехопадения, история после грехопадения и история после Рождества Христова, когда человек после грехопадения безвозвратного мог уже обрести спасение. Так вот, если мы будем смотреть, какие условия жизни были предложены человеку в раю, то увидим, что они отличаются от тех условий, которые возникли, кстати, по вине кого?
Какого змея?
Человека.
Человека. Вот. Люди 20 лет ходят на занятия, они уже знают.
Нет, второй можно раз. Сказать и по вине Бога.
Все правильно.
Может, и Бог виноват.
Это... Условия его изменились по сравнению с тем, которые были. Изменились по вине самого человека. И после Рождества Христова появились другие условия для жизни. Но, по сути, все эти три этапа исторических, они, наверное, имеют свою схожесть. Господь устроил жизнь, есть какие-то все-таки схожие моменты. Просто по положению человека, по отношению к Богу, произошли изменения. То есть, если до грехопадения Адам общался лицом к лицу, после грехопадения человек убежал от Бога, скрылся от него. Скрылся. Просто испугался Бога. Обвинил его. Ну, дошел до, конечно, умопомрачения. Хотя просветы уже начинались, потому что были пророки. А после Рождества Христова, после победы над смертью, человек вошел в такую в эпоху новую, в новую эру, вошел в состояние вот этой благодати, которая пребывала в раю и которая, скорее всего, приняла уже не то что более совершенные формы, а приняла совершенные формы вот, для спасения. То есть человек реально обретает спасение, блаженство, вечность, начиная здесь уже на земле. Так вот, грехом в этом смысле, это уже будет нам как бы легче и приятней, и доступнее для нашего восприятия, и даже более успокоительно. Понимаешь, что грех – это не есть какая-то угроза, не есть какой-то, значит, дамоклов меч, который висит над нами, и которого мы боимся, вот только бы пронесло. Вот. А если уж попал, то, не знаю, отчаяние, уныние, все что угодно, безысходность. Нет. И вот с точки зрения вот такого подхода к условиям жизни, которые Господь предложил человеку, и до грехопадения, и после воскресения, то грех, он является нарушением условий жизни. Условия жизни, они имеют схожесть. Например, всегда было, наверное, все-таки земное притяжение. Значит, не дай вверх кирпич, камень упадет, разобьет голову. Не ходи по тонкому льду. Хотя до грехопадения была, наверное, все-таки другая ситуация. Человек был неуязвим. Ну, есть такие, как бы, рассказы, что он мог, допустим, ну, не знаю, как он прыгал там с горы, не разбивался, там шел по воде, не тонул, мог там подниматься. Ну, я не знаю, это только, наверное, Моисей мог, так сказать, если бы он еще так расписал поточнее, может, было интересно. Потому что пророк – это не тот человек, который просматривает будущее, он еще тот человек, который просматривает и прошлое. Поэтому Моисей, написав свое пятикнижие, уже спустя 1500 лет, и сколько там тысяч лет, после сотворения мира, он писал так, как будто был свидетелем. Так вот, каким был человек, мы не знаем, но мы можем немножко провидеть, каким он становится, когда обретает жизнь с Богом. Действительно, мы читаем о святых, которые творили чудеса, но это не самое главное, которые самое главное обретали радость, полную радость и полное спокойствие при жизни. Душа их успокаивалась, и не было вот этого метания, которое происходит множество людей. Конечно, можно сказать, что это какие-то особые люди, что им ничего не нужно, хоть трава не расти, вот сидишь там, сиди и молись в своей пещере. Конечно, так это. Каждый простак так может сделать. Но на самом деле это не так. Есть святые, которые уходили от этого мира, занимая высокое положение в обществе, Кто-то уходил из семьи, кто-то отказывался от семьи, кто-то, пройдя определенный путь жизни, уходил вообще в скитание и лишение, и уединение. Видимо, причина кроется в том, что человек вдруг осознавал, что выше задачи спасения души, обретения спокойствия и мира с Богом ничего нет. Нам, может быть, это трудно понять, что для нас, для многих людей, обретение спокойствия – это когда все дом хорошо, когда вовремя зарплату платят, да, когда вот там банька есть. Вот. И тем не менее, эти люди, они были как-то вот мудрее прозревали эти вещи и шли этим путем, не задумываясь. Так вот, нарушением условий жизни можно назвать грех. То есть, когда мы нарушаем обыкновенные материальные предпосылки для нашей жизни, то есть прыгаем в пропасть, суем руку в огонь, выпиваем соляную кислоту или еще что-то такое, естественно, человек погибает. Это нарушение внешних, так сказать, признаков жизни. Но, как ни странно, они связаны с нарушением условий жизни нашего внутреннего мира. Например, безрассудство или любопытство, эти грехи ведут к тому, что мы можем, там, не знаю, ребенок пальцами там залезет в розетку. Вот и безрассудство или любопытство, или незнание опыта, или не менее опыта жизни. Как бы объяснение, их ряд объяснений. Так вот, что происходит в нашем духовном устройстве, как мы учитываем закон Божий, как условие нашей жизни духовной, который строит нашу физическую жизнь, вот это является проблемой греха, что мы вдруг решили устроить жизнь свою на земле без Бога, не учитывая Его, не учитывая Его законы. Апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церковных, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Это таинство соборования. «И молитва веры исцелит болящего, и восстает его Господь». О как. «Если он садил грехи, простятся ему». Здесь мы видим, что к болезни, обычно вот призывают соборовать очень тяжко болящего человека, здесь привязывается, есть привязка к понятию греха. Казалось бы, ни с того, ни с сего. Молитва веры исцелит болящего, и восстает его Господь. И тут же добавляется, если соделал грехи, простятся ему. Так вот все, в чем причина тех же болезней. Причина наших проблем. Что наш внутренний мир, будучи искажаем грехом, он искажает нашу внешнюю жизнь. Определение греха очень точное – это не попадание в цель. Не то, дело не совсем не того, чего нужно. Промах. И если смотреть на заповеди как условие нашей жизни, то на грехи надо смотреть не как угроза, а как предупреждение. Не прыгай с 15 этажа. Это не угроза, а предупреждение. Но часто почему-то к этому предупреждению мы относимся как капризные дети. Начинаем возмущаться. Нас лишают наших игрушек. Но тогда и возникает ответ, что виноват на самом деле сам человек. Он является центром этой вины. Конечно, все можно свалить на кого-то, что мы и делаем, будучи детьми своих прародителей. Когда Господь спросил Адама, не ел ли ты от плода, он обвинил жену. Когда Господь обратился к жене, она обвинила змея. Господь не стал разговаривать со змеей. Он его проклял. Отлучил от общения с живым миром, с человеком. Отлучил. А мы по своей гордыне начинаем вдруг с ним заговаривать. В чем проблема-то наша? Так вот, если, конечно, можно свалить вину на дьявола, что он во всем виноват. По сути, может быть, оно так и есть. Но не только в этом. Господь сотворил человека безгрешным. Он сотворил его для вечной жизни. В том смысле, что для вечной жизни уготовляется безгрешный человек, который действительно живет в общении с Богом, где нет места греху. Поэтому вот такой очень интересный момент есть, когда мы вдруг начинаем говорить о болезнях, о проблемах, о болезнях смертельных даже. Когда мы начинаем говорить, забывая о христианстве, о религии христианской, о Боге, начинаем мыслить категориями других религий и философии. Например, упоминаем такие слова, как карма, медитация. Некоторые говорят, медитация – это та же молитва. Да нет уж, братья и сестры, это не молитва. Когда мы говорим о магии, о колдовстве, о приворотах, о наследственной порче, что нас заколдовали, то надо понять простую вещь, что в церкви этого нет. Ничего, вот этого в церкви нет. И когда мы начинаем говорить об этом и употреблять эту терминологию, надо четко знать, что мы вышли из церкви. Взяли и вышли. А вот вне церкви сколько угодно. Нет этих понятий. И вот когда мы вот так вот мировоззренчески, с верою, осмысленно подойдем к этому вопросу, у нас уже снимется ряд проблем. У нас уже пойдет просвет. Вообще, о чем мы говорим? Когда человек в панике ищет врача и идет на все, чтобы вот достичь результата, то опять он забывает простую вещь, что в Боге нет этих болезней, этой смерти, что Богу нет нужды нас истязать, чтобы мы мучились болезнью, умирали от чего-либо. Это другой вопрос. Почему человек болеет? Ну, умирает он. Понятно, почему? Очень много зависит от самого человека. Еще раз говорю, вот многие святые, они не стремились излечиться, потому что говорили, что это их держит, это дает им возможность спасаться. Ну, я думаю, что по просьбе любого святого он был бы как бы вот отпущен на так называемую свободу. Господь милостив. Но, видимо, эти люди прозревали больше, нежели мы себе можем представить. Они прозревали решение вопроса о спасении души, прежде всего. Ну, поэтому и названы святые. Если мы добиваемся какого-то здоровья или успеха, или удачи в жизни, тут абсолютно нет ничего плохого. Это очень нормальное явление, это очень, очень, очень все нормально. Я не скажу, что правильно или неправильно, нет, это все нормально. И здесь ничего нет удивительного и предосудительного нету. Поэтому не надо думать, что христиане всегда должны страдать, унывать. Нет, если мы не умеем радоваться, то не надо себя вот так вот мучить, терзать там постом, молитвой. Ну какая радость, если вот сидеть и издеваться над собой. Вопрос в другом. Что однажды, нарушив массу условий жизни, не исповедуясь, не осознавая, что человек делает, вот в этом круговороте, или пытаясь как бы исповедоваться, но не понимая, что он делает, в таком неразумии, он настолько заходит далеко, что уже фактически находится на грани смерти. И тогда ему дается как бы возможность, он сам себе поставил такие условия, что он уже погибнет. Но милостивый Господь, некоторые говорят, вот Господь меня вот так вот допустил, там, или вот он меня довел до того, что я, мол, типа-то, нет. Господь вот тут приходит на помощь вот, к этому человеку, и дает возможность увидеть, где он находится. Он ему помогает реально. Не он его ввергает в эту проблему. Сам человек зашел так далеко от Бога, что без Бога он бы не увидел эту проблему, он так бы и погиб. И вот милость Божья каждому человеку, любому человеку, что Господь ему дает возможность, останавливает его, останавливает очень, даже, может быть, силой останавливает. Мы говорим, ох, как вот, Господь силой останавливает. Вдруг показывает, у тебя, ты знаешь, что вообще, что с тобой? Человек вдруг в панике. Да я же, мне вообще осталось там всего ничего. Чтобы он увидел, в каком состоянии он находится, если в физическом, то это говорит о том, насколько страшнее находится его духовное состояние, внутренний мир, как отражение внутреннего мира. И вот здесь возникает как раз вот эта вот дилемма, о которой мы говорили в прошлый раз, что искушение, как испытание, рождает борьбу. Когда Господь был искушаем от дьявола 40 дней в борьбе со зверями, дьявол приступил тогда, когда необходим был выбор жизни и смерти. Он приступил к Господу Иисусу тогда, когда Господь взалкал. Тогда приступил дьявол и сказал, ты же голоден, ты же сейчас умрешь. Возьми, скажи камнем, и они превратятся в хлеб. Все будет нормально, ничего тут такого нет. Господь не общается с ним. Он не поддерживает его разговор. Он просто говорит даже не ему. Потому что с ним говорить? Он искуситель. Он говорит нам. Священное Писание написано лично мне. Говорит нам. Не хлебом одним будет жив человек. А мы-то думаем, это Господь так сказал, да, вот дьявол и как вот, да. Да нет, это мы должны сказать, оказывается. Вот в чем дело-то. А мы-то мимо себя пропустили. И вот когда встает выбор, вот тогда результат этой борьбы, этих искушений, выносится вердикт, с кем я, с Богом или с дьяволом. И вот когда, заведя себя в эту ужасную ситуацию, зайдя в тупик, человек вдруг начинает вопиять, искать врачей, там, магов, волшебников, а Господь ему показывает, что с ним произошло. И мудрые люди, скорее всего, даже практически все люди, благодаря вот этой ситуации, они взывают к Богу. Потому что душа сразу взывает к Богу. Это первое. Это уже механизм. Но сразу вступает на борьбу дьявол. Включаются все процессы, все механизмы. Логика, но это же не может быть. Уже дело серьезное, тут нужен врач. Надо реально что-то делать. Там нельзя так оставлять. Ну да, это все понятно, молитва, Бог. Ну здесь же надо реально, человек рассуждает. Ну как же, я же вижу. Это самое страшное увидеть. Тогда еще сложнее поверить. Лучше не заглядывать. Лучше даже вот каких-то вещей не касаться таинственных. И вот когда те люди, которые вдруг начинают об этом задуматься, идут в церковь, начинают разбирать ситуацию с этой точки зрения, что Господь, показав мне, Он хочет от меня что-то услышать в пользу самого человека. Когда человек сам себе начнет помогать. Каким образом? Когда человек вдруг почувствует, что он на пути к Богу. До этого он был не на пути к Богу. На пути устройства своей жизни здесь, на земле. Не более того. Какой Бог? Вот у меня будет мебель хорошая, вот это будет жизнь. Вот будет стоять вот удобно, все будет нормально, туда поеду, отдохну. Ну, все нормально, все схвачено. И вот когда человек почувствует, что вот он, путь реальный, истинный, путь жизни, она почувствует связь с Богом, что только Господь может им помочь. Потом все остальное может и врач, и все это все нормально, все будет. Но самое-то главное, это ощущение, что без Бога-то я не до порога, а без Бога я погибну. Врачи говорят, подписывай бумагу, что мы, значит, не отвечаем за результаты. Там судья говорит, что да, конечно, здесь бы надо как-то вот все-таки что-то подправить, но сами понимаете, что будет, то будет. Вот. И так везде и все. Учителя говорят, ну извините меня, у вас ребенок просто недоразвитый. Извините меня, а вы что делаете, учителя? Как вы учите? Значит, только дети или недоразвитые. То есть все как бы находят объяснение. И вот когда человек поймет, что это единственный путь жизни, когда он ведом Богом, поймет, что вот эта ситуация, она решается только с помощью Божьей, потому что она невозможна. Он поймет, что действительно невозможно силами человека решить. А так оно есть. Человек может поучаствовать в деле Божьем, тоже врач, тоже учитель, да, может поучаствовать, при помощи Божьей. И тогда это, да, по нашему маловерию, нам все нормально, как выйдем из ситуации. Но самое главное понять, что Господь показал нам, что мы-то, наша жизнь зависит от Бога, что Он податель жизни. Вот это ощущение, которое возникнет вдруг у человека, оно может быть сбито с толку, но его надо держать. И вот это ощущение, оно покажет нам, что вот он путь, по которому надо идти, а потом все остальное. Но получается так, человек начинает выбирать. Вот надо вот мне там 7 монастырей объехать, или такого-то врача найти, или пойти по пути нетрадиционной медицины, а может быть что-то еще есть, и что-то он может даже добиться, а может этого не добиться. Но вот в этот момент у человека может возникнуть вопрос, а как это может получиться вообще? Человек смертельно болен, или ситуация тупиковая. Что такое чудо? Чудо – это ответ на веру. Во что мы верим, в кого мы верим? Вопрос не в том, в кого мы верим, вопрос в том, кому мы верим. И бесы веруют и трепещут, но они Богу-то не верят. Потому что такое верить Богу? А это значит быть с Ним. Это значит понять, что вот он, путь, будем так говорить, полного доверия Богу, когда все, что не происходит даже, если мы даже скажем, что это по воле Божией, то это будет вообще удивительное открытие в нашей жизни. Мы странные люди, мы почему-то каждый день читаем, да будет воля твоя в молитве «Отче наш». А что-то мы эту волю особо-то принимать не хотим. У нас на этот счет очень логические, четкие объяснения. Вот помните, как мы с вами говорили об инвалидах, ну, там, недоразвитых, значит, аутистов, там, детей, там, взрослых, которые, как бы, они, ну, нуждаются в том, чтобы их обслуживали, ну, считают, так сказать, недоразвитыми. Так вот, интересно, эти люди являются законными владельцами, можно сказать, молитвы «Отче наш». Потому что, когда они говорят «Да будет воля твоя», они соглашаются со всем, что приходится им терпеть в этой жизни. Кстати, эти инвалиды или дети, которые находятся, допустим, в домах презрения или там в интернатах, что с ними вытворяется? И они на все согласны, они говорят: «Да будет воля твоя». Вот, значит, так и надо. Конечно, есть какие-то человеческие возмущения, но на самом деле они соглашаются с этим. Вот. Мы же нет, находясь в здравом рассудке, мы упираемся и говорим: «Нет, нет, это все не для нас». Если мы кого-то не прощаем, мы опять в этой же молитве просим Бога нас не прощать. Мы просто молим Его нас не прощать. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но мы же не прощаем, так значит, мы просим Господа нас не простить. То есть вот вам, пожалуйста, грех, нарушение условий жизни, непопадание в цель. Казалось бы, где он? Вот оно все. А как все легко и просто взять и простить, оставить все это? Значит, сказать: «Да будет воля твоя», и немножко поверить, чуть-чуть поверить. Так вот, с одной стороны, замкнутый круг, а с другой стороны, вот этот прорыв. Нам сложно поверить, что у нас в жизни может произойти чудо, перемена, исцеление, освобождение. Вот, но мы хотим, поэтому прибегаем, как ни странно, не к помощи Божией, а к любой другой помощи. Так вот, нам это чудо-то и не дается. Почему? Ну, как ответ на веру – раз. А потом совсем еще по-другому, по другой причине. Господь, Он премудр. Когда задавать Богу вопрос: «А можешь ли ты создать камень, который сам не можешь поднять?» Или там: «А вот софистика». Господь не будет делать глупые вещи, как делаем мы. Это мы говорим: «Свобода, это значит, вот могу курить, а могу не курить». Вот, ну, на чем? Могу, ну не буду. Вот. Или там прыгнул аквалангист, как профессор Осипов говорит, на дно моря. Шланг, который соединяет его с кораблем, он говорит: «Ты надоело. Взял и перерезал его. И теперь я свободен». Понимаете? Такое безумие. Или прыгнул с парашюта и говорит: «Да, что я буду дергать кольцо, как все? Я же свободный человек. Я оригинал». Вот. И прочее, и прочее. Господь не будет идти по пути нашего неразумия. Просто на эту тему даже не имеет смысла поддерживать разговор. Священное Писание говорит: «Просите, не получаете». Почему не получаете? Потому что просите не на доброе, а на злое. Вопрос в другом. Не то, что Господь не может это чудо устроить, или нам ответить, или нам все дать. Вопрос в том, что мы не готовы к принятию этого чуда. Мы не готовы к принятию измененной этой ситуации. Она же почему получилась? Потому что вся наша жизнь, вот это устройство, ее и создала. Чтобы выйти из нее, надо что, и вот эту ситуацию изменить? Нет, надо вот эту жизнь изменить, потому что она создала ситуацию. И когда мы меняем ее, она становится другой. Господу ничего не жалко. Это мы не готовы к принятию вот этих возможностей. И масса людей, она ищет избавиться от проблемы любыми средствами, не понимая, от чего она произошла, эта проблема. Но это настолько просто. И думает, что, избавившись от этого, я могу опять спокойно зажить. Да нет. Это будет еще хуже. Уже с арифметической прогрессией будет прогрессировать ситуация. То есть смертельно. Вот замечено, что нам приходится работать с наркозависимыми. И вот замечено, что когда Господь их освобождает, они освобождаются от этой проблемы при помощи Божьей. И вот как только они возвращаются опять в эту ситуацию, у них даже физическая структура их принимает тот вид ужасающий, смертельный, который был вот в тот момент, когда они прибежали к Господу. У нас есть один наш друг, у него была смертельная проблема. Он 2 года провел в монастыре, ну, со здоровьем, там, ВИЧ. Он прислуживал в алтаре каждый день. Уже просто был профи-алтарником. когда он возвратился в Москву, возвращался в Москву и приезжал на обследование, и сейчас уже в Москве, то врачи просто были поражены. Рой его, физическое, медицинское определение крови, был выше, чем у нормального человека. У него выше был. И это необъяснимо. Они говорят, а что вы делали? Вот, а, ну это же открытие, мировое открытие, значит, все это сразу тогда, представляете? Ну, что на этот счет говорить с людьми, которые ожидают совсем другого? И как только стоило человеку возвратиться в ситуацию, все возвращалось. Все возвращалось. Потому что эти люди переходят область, в которой они уже, получив опыт, уже не могут там существовать, находиться. Если у нас еще есть защитная реакция, но их ее уже нету. И они могут жить только в условиях новой жизни. И все нормально. Они могут создавать семьи, рожать детей. А вот возвращаясь в эту ситуацию, они попадают. Это как вот возвращаться, не знаю, в притон, где тебя уже не прощают. Также возвращаться опять к бесам. То есть, кому человек служит? Наркомания – это религия. Это не болезнь. Религия обозначает связь с тем бесом, которому поклоняешься. Вот их поклонение восходит или нисходит к причастию со знаком минус, к смерти. То есть, когда они ищут этого момента. И задача – переориентировать их духовно, к причастию к жизни. Это люди с огромным опытом, но силы человека, они несовершенны, поэтому мы всегда должны прибегать к помощи Божией. И как только замечено, вот подобные люди, они выходят из общения с церковью, с ними происходят проблемы. Они, когда лишают себя регулярной духовной жизни, возникают проблемы. Регулярная духовная жизнь – это понятие тоже такое, оно не то что относительное, но оно имеет, так сказать, смысл об этом порассуждать. Есть люди, которые... Ну, это разные ситуации. Человек пришел к Богу, потом ушел, и только идет к Богу. Но есть вопросы регулярного общения с Богом. Неважно как, непосредственно или опосредственно. Человек на пути, а Господь уже ведет. И вот в ситуации, которая возникла с человеком из-за результатов его такой жизни, которая привела его, жизни без Бога, не то, что это какой-то механический закон, там, сделал то, значит, получил это. Слишком просто. Этим занимается восточная философия. Поэтому, чтобы вырваться из этого замкнутого круга, возникают такие теории, как реинкарнация, перевоплощение, чтобы можно было хоть как-то приблизиться к понятию бессмертия. Ну, знаете, бессмертие там такое немножко карликовое бессмертие. Всего миллион перевоплощений надо пройти, чтобы потом вырваться там... Опять прийти в небытие. Ну, хоть так-то. Вот. У нас совсем по-другому. У нас это вечность. И вот насколько мы готовы к принятию вот этого изменения в нашей жизни. Потому что даже духовная жизнь, она строится по другим законам. В отличие от физиологии материального мира. Как мы уже с вами говорили, что в духовной жизни надо ориентировать, не мыслить категориями объема, количества. То есть мыслится только категориям факта. Есть или нет? Молитва она есть или нет? Не сколько я там прочел акафиста. Не как я пощусь там на воде 40 дней. А есть у меня факт поста. Потому что можно поститься и быть на воде, но есть людей направо-налево. Неистовать, ждать, когда все это закончится. Потом накинуться на этот стол, съесть хозяйку и прочее, прочее. Важен факт. Факт это... Вещь, которая не из области вот этого мира. И Господь для нас это факт. Мы же не можем его объяснить. Хуже, лучше каких-то богов. Скажем, этот бог, наш бог, лучше, чем там Перун. Это будет глупо, это абсурд. Это даже непонятно, о чем мы говорим. Это неприменимо. Представляете, мы говорим сейчас вещи, а вдруг понимаем, что это вообще неприменимо. Мой отец лучше, чем там вот отец Пети. Ну, если кто-то сказал, значит, у него что-то с головой не в порядке. Поэтому мы говорим, что у нас есть Бог. И Господь говорит, раскрывая сущности своего имени, «Я есть то, что я есть». То есть тебе достаточно, человек, что я есть? У тебя есть я. Все этим сказано. Когда мы вдруг понимаем, кто у нас есть, мы не будем что-то вот урывать от этого. У нас другие будут задачи. Потому что это урывать – это задачи наемника и раба. А у нас положение сын. Так вот, в чем заключается вот эта суть вот этой ситуации, в которой оказался человек, ну, в результате болезни или какой-то безвыходной ситуации. И он вдруг осознанно, мудро, как христианин, сказал, вот он путь, по которому надо идти. Вопрос только в том, а удержит ли он этот путь? А будет ли он идти по нему и находиться в этом состоянии, вот этого самого-самого такого самого состояния, не знаю, там, цимуса, да, как говорят рыбаки, которые, да? Когда у него все будет, когда он опять обретет просимое, когда он будет свободен от этих каких-то внешних моментов. Более того, потому что начать жизнь с белого чистого листа бумаги, с другого уровня, с другой, что ли, площадки взлета, это очень, так сказать, непросто. Когда такие возможности, человек шел, и вдруг вот, оказывается, у меня теперь все, и здоровье, и все великолепно. Ну, хорошо, Господь помог. Я даже могу храм построить Господу. Хватит или не хватит? Ну, два построю. И только больше ко мне не приставать. Вот в этом смысле книга Иова, она уникальна. Кто был Иов? Нет. Это был действительно святой человек. Его жизнь была, будем читать, какая она была до болезни, какая была во время болезни, и какая после выхода из этой ситуации. Ну, как после там совсем немножко сказано. Но представляете, вся книга, она нам говорит о чем? Вот об этом стоянии. Да? Он даже говорил вещи, которые не укладываются в голове. Там ему говорят, ну как, ты, наверное, что-то такое сделал, за что тебя вот Господь покарал. Значит, а может быть, ты еще найди? Нет, что-то тут не то. И он говорит, посмотрите, Бог дал, Бог взял. Там. А кто там соткал младенца во чреве? А кто звезды заставил идти вот по таким движениям? Он пытается правильно отвечать, но другими словами. Он все правильно отвечает, но другими словами. Эти слова непонятны собеседнику, которые ему предлагают чисто вот такую, там, ты мне, я тебе. Все очень просто. Это такая причинно-следственная связь, она тут не работает. Он пытается сказать, что самое главное у него это вот эта жизнь с Богом. Даже с тем Богом, который далеко, который непонятен, вообще непонятен. Он просто хочет быть с ним, ни с кем другим. Вот это вот ощущение того, что у меня есть Бог, больше ничего не надо. Ни подарков, ни золота, ни бриллиантов, ни устройства в жизни, ничего. У меня есть Бог. Это выше, чем жизнь только на земле. Потому что если там все вот так вот устроено Богом, то здесь-то мы чего-то недопонимаем. И поэтому, пройдя вот это действительно путь вот этого диалога потрясающего, он выходит, ну, на тот уровень, который мы все ждем. А что же он получит? Ну, получил. Еще больше детей, там больше скота, там что-то не получил. Ну, хотели мы это увидеть, услышать, но хэппи-энд такой. На самом деле, этот хэппи-энд заключается в другом, что это никогда от него не отходило. Ни при каких обстоятельствах. Ни при обстоятельствах болезни, ни при обстоятельствах здоровья, богатства, нищеты, болезни, жизни, смерти. От него никогда Господь не отходил. Как он сказал дьяволу? Все, что хочешь, делай, но вот то, что живет и самое дорогое, то, с чем страшно вообще шутить, душа, вот это не трожь. Потому что его душа лежит мне, и он служит мне, и он это знает. Вот это не трожь. Потому что погибель души – это есть то, к чему стремится князь тьмы. Сам человек может все это одним махом разрешить. Очень полезно размышлять, читая книги Священного Писания, именно проецируя на себя, на свой путь поиска Бога и смысла жизни. Так вот, когда мы вдруг скажем в молитве, не просто «Господи, там, исцели меня, Господи, дай мне там 100 рублей, Господи, там, чтобы ему пусто было, вот чтобы все-таки...» А мы скажем: «Господи, дай мне вот это чувство, которое появилось, удержать его всю свою жизнь. Чтобы что бы там ни было, будет у меня, не будет. Вот оно чувство, ради которого стоит жить. Вот это чувство». Ну, здесь нельзя там торговаться, а теперь все, теперь Господь точно даст. Ну, такие детские шалости, детские радости. Нет. Здесь надо вот этого держаться, и тогда мы увидим совсем другую жизнь, ощутим другой мир. И тогда поймем, настолько все просто гениально, что исповедь – это таинство, которое реально меняет человеческую жизнь. Если она не меняется, значит, человек не исповедуется. То мы увидим, что настолько это все реально, И не будет этой задачи там мучительно искать какое-то другое избавление. Как вот одна женщина пришла, у нее там проблемы были и там и с грехами, и со здоровьем, и вообще там предложили вырезать все, что можно. Вот. Я говорю, а это точно там все у вас, и диагноз, и заглянули? Она говорит, ну, почти, говорят, что вот уже, я говорю, отлично, великолепно, и не заглядывайте лучше, подождите. Так что давайте вот пока так не очень дергаться. Я говорю, деньги собираю. Хорошо. Она говорит, уже да. Я говорю, ну, конечно, за 100 рублей, конечно, скажете, что это за врач, а вот за 2000 долларов вот это врач. Нет, я 2500 накопила рублей. Вот. Нашла, я говорю, нашли доктора, все, все великолепно. Помните, как Господь ситуацию просто разобрал в один момент? Он говорит, все, что в жизни своей поиздержал на врачей, и ничего не получилось. Не то, что врачи плохие, не от Бога. Вот, конечно, есть врачи не от Бога, есть врачи от Бога. А то, что ее путь был достижение результата определенным образом. И для чего? Для чего? Так вот, когда мы вот этот момент для себя усвоим, ну как усвоим, мы его ощутим реально. Он, этот момент блаженства именно с Богом, общения, жизни с Богом, он и присутствует. Просто мы почему-то не верим, бежим от него. Сразу к чему-то начинаем искать какие-то другие способы избавления. Копить там на черный день. А кому нужен черный день? Когда человек лежит в гробу, а все там это на поминках водку пьют. Порвали 3 баяна, когда хоронили. Вот, ну что это такое? Во что все превратили? А зачем на чего? Вот возьмите, копите деньги на спасение вашей души. Потому что, как интересно сказал Петр Мамонов, это такой известный музыкант, что, оказывается, вечность-то можно купить и за деньги. Вот. Можно, можно, говорит, можно купить. Потому что надо голову иметь на плечах. Взять и как-то вот это все устроить. Да в конце концов, говорю, соберите гостей, поехайте куда-то отдыхать. Что-то такое сделать для души, для тела, в хорошем смысле этого слова. Там раз и развернитесь. А кому нужны будут ваши средства после вас-то? Да никому. И потом все начинают вертеться вокруг этой проблемы. А где Господь? Мы уже ощутили Господа и сразу от него ушли. Мы не верим. Мы не привыкли жить хорошо. Мы хотим жить хорошо, но не знаем, что это такое, не привыкли. Мы не привыкли жить радостно. Не привыкли искать встречи с людьми. Боимся. Не выходим на разговор, прячемся. То есть надо нам, оказывается, учиться жить. Вот это и называется... Бегать греха, учиться жить.